Братья, хотелось бы поговорить с вами о примерах, которые можно сказать, можно говорить в проповеди. Очень важно, друзья, понимать, что примеры – это именно украшение проповеди. Если убрать все примеры, то проповедь должна стать, ну, как бы сказать, менее яркой. Но от этого она не должна потерять ничего. Она становится не яркой, но она, глубина проповеди, мысли проповеди становится, ну, как бы остается то же самое. Совершенно недопустима проповедь, в которой, если убрать примеры, проповедь исчезает. Вот это недопустимо. У меня был такой случай, я очень не люблю говорить про кого-то отрицательно, иногда это приходится, но, братья, простите, сейчас я это сделаю. Это не потому, что я возвышаюсь и гордый, но просто иногда нужно приводить какие-то отрицательные примеры, чтобы, ну, хоть как-то чувствовать свою значимость, да? Нет, чтобы хоть, ну, приковать пример. Вот однажды мы ехали в машине, это была очень длинная поездка, и один из братьев говорит: «Денис, слушай, а тебе нравятся проповеди этого, который программу «Угол» ведет, как его зовут? Шевченко». Я говорю: «Нет, мне не нравится». «Ты знаешь, он хорошо проповедует». Я говорю: «Он проповедует плохо». «Нет, он проповедует хорошо». Я говорю: «Ты знаешь, я даже его проповедями назвать не могу». Он говорит: «Нет». И вот мы как бы спорим с ним. А он говорит: «А кто хорошо проповедует?» Я говорю: «Ну, знаешь, такой Цыба такой». Ну, я его как бы в пример привел. Хотя Цыба мне нравится, но, может быть, это не самый яркий пример, может быть, лучше привести, но вот пришло в голову только Цыба сейчас. И вот мы спорим, кто лучше проповедует, и брат-водитель говорит: «Слушай, а что вы спорите? Послушайте проповедь, послушайте». И сделайте анализ. Ну, этот брат, который за Шевченко ратует, достает, значит, флешку, говорит: «Давай». И тут флешку втыкаем, и мы слушаем проповедь. Друзья, вот потом мы послушали Цыба проповедь, и тот брат, который, значит, шевченковский, он, значит, это... сказал, что он сдается. В чем причина? Смотрите, дело в чем. Берем библейскую проповедь. Библейская проповедь, она вот так состоит. То есть вот есть библейская мысль. То есть истолкование библейского текста. Вот это истолкование библейского текста. То есть вот как некое развитие мысли, и вот человек вот понимает библейский текст. Вот помните, в Библии написано: «Ездра встал, читал вслух народа, присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Вот это и есть задача проповедника. Иногда спрашивают: а какая задача проповедника? И говорят: ну, задача проповедника в том, чтобы как бы побудить народ, побудить людей изменить свою жизнь. Это как бы сверхзадача. Задача проповедника – объяснить текст. Если человек поймет текст, то что он с этим текстом будет делать? Что он с этим пониманием будет делать? Это как бы его ответственность. Будет он его слушаться, не будет он его слушаться. Изменит он свою жизнь в соответствии с текстом, не изменит. Это как бы его ответственность. Проповедник свою функцию выполнил. Он передал текст. Как полководец передал при помощи курьера приказание своему подчиненному. Курьер свою функцию выполнил, передал. А будет слушаться уже подчиненный, не будет слушаться, это как бы его дело. Конечно, если проповедник передаст текст так, что еще и побудит и вслушаться, ну это, конечно, хорошо. Но это как бы сверхзадача. Вот, значит, истолкование текста. И теперь что происходит? Теперь мы хотим этот текст как бы украсить. И мы вот на него подвешиваем примерчики такие, да, вот как бы, как, значит, елочные игрушки, подвешиваем примерчики вот на него. Эти примеры, они очень в тему, иллюстрируют мысли, украшают эти мысли. Но и вдруг кто-то пришел с ножницами и чик-чик-чик порезал, и примеров нет. Но проповедь осталась. Что происходит в проповедях некоторых людей, в том числе чаще всего и у Александра Шевченко, которого я уважаю за очень большой труд, но... Да, да, вот посетитель ограничил вам время, сказал: «Извините, 3 минуты». Взял все примеры, посрезал, сказал только мысль. Но проповедь не изменилась. Что происходит в проповедях таких проповедников, как Александр Шевченко, которого, я говорю еще раз, я его очень уважаю за его труд, но не согласен с его догматикой и с его гомилетикой. Они в качестве, чаще всего в качестве основы проповеди берут какой-то пример, какую-то жизненную историю, какую-то интересную мысль. И эту мысль подтверждают Священным Писанием. То есть вот здесь какой-то пример, какая-то жизненная история. И они вот рассказывают жизненную историю, а потом говорят: «А вы знаете, еще и в Библии вот так вот написано». И вот как бы примерчик подвешивается к жизненной истории. Друзья, вот это не проповедь. Это не проповедь. Иногда в наших собраниях тоже приходится так делать. Например, вот мне говорят: «Денис, расскажи, пожалуйста, о служении подростков». И мне говорят: «Сейчас выслушаем слово, брат Денис расскажет о служении подростков». Я выхожу и говорю: «Братья, сейчас не будет проповеди. Я сейчас расскажу лекцию о служении подростков». Проповедь – это истолкование текста. Ну, я не могу сказать проповедь о служении подростков. Такой проповедь, ну, я бы, как бы, ну, нет такого текста в Библии. То есть я просто говорю лекцию о том, как совершать служение подростков, какие у них особенности, как с ними надо общаться, какие у них проблемы и так далее. И так далее. Это лекция. Или иногда говорят, расскажи свидетельство, историю жизни. Вот я недавно рассказывал историю, как я переезжал в Ейск. Там целая история, много очень интересных примеров. Я выхожу, говорю, братья и сестры, я расскажу историю. Это не проповедь, это история из моей жизни. Ну, вдруг она кому-то интересна. Друзья, надо четко понимать, проповедь, история, лекция, какой-то другой там маленький примерчик, это все разные жанры. В собрании, конечно, нужно говорить проповеди. Да, истории можно рассказать на молодежном общении, лекцию можно сказать на семинаре, но в собрании, конечно, должны быть проповеди. И проповедь – это в первую очередь истолкование текста, в первую очередь. Примеры мы подвешиваем сюда. Можем подвесить, а можем и не подвесить. Кто-то говорит, без примеров проповедь неинтересная. Согласен. Но она остается проповедью. Даже без примеров. А вот без истолкования текста речь может быть интересная. Но она не становится от этого проповедью. Вам это тоже понятно, да? Братья, и вот поэтому первое правило примеров, первое правило, которое мы говорим о примерах. О примерах забудьте до самого конца. Примеры подбираются потом. У огромного количества братьев, у меня в том числе, есть искушение. Увидел, услышал хороший пример. И думаешь, надо рассказать в церкви. Какой бы к нему подобрать текст? И все подгоняешь под пример, чтобы было интересно рассказать пример. Друзья, и это, конечно, очень плохой путь. Это просто надо себе запретить. Это нечестный путь, это нехороший путь. У меня есть один друг, верующий брат, служитель церкви, он переводчик с немецкого на русский язык. И когда-то давно я попросил его перевести с русского на немецкий. И он говорит, Денис, я не буду переводить с русского на немецкий, потому что я не носитель языка. Я с русского, с немецкого на русский хорошо перевожу. С русского на немецкий я переведу, и скорее всего не будет ошибок. Но тебе лучше обратиться все-таки к немцу, говорящему по-русскому, чтобы он. И у меня, говорит, есть в моей, я работаю, он работает переводчиком, профессиональным переводчиком работает. Но, говорит, у меня есть правило, я никогда не перевожу с русского на немецкий, потому что я боюсь ошибиться. Потом прошло время, вот недавно совсем, я говорю, слушай, надо перевести опять-таки с русского на немецкий, и там буквально, там даже предложение переводить не надо, там просто надо взять из словаря, ну вот в наших играх, вот слова взять из словаря и поставить. Он говорит, Денис, простая работа, но я откажусь. Есть правила, которые я не буду нарушать. Я рискую сделать неверно. Друзья, вы знаете, вот хорошо, когда у нас есть принципы. Вот принципы. Ну, как вот мне нравится это выражение, да, у меня есть принципы, но если они вам не нравятся, у меня есть другие принципы. Да. Вот. То есть, как бы, хорошо, если у нас есть принципы, которым мы держимся. И вот один из принципов, это вот какой. Нельзя проповедь строить вокруг примера. Проповедь строить надо только вокруг Слова Божьего. Пример как иллюстрация к готовой проповеди. Никак не наоборот. Если вы хотите выйти за кафедру и рассказать свидетельство о своей жизни и снабдить ее некоторыми ссылочками на Священное Писание, так и говорите, я расскажу вам историю своей жизни. Не называйте это проповедью. Я потом вам прочитаю рассказ, называется «Пять видов проповедей», может быть, вы не слышали его еще. Это очень-очень-очень важно, чтобы нам проповедь строить вокруг Слова Божия, а не вокруг примера, и чтобы нам не поддаваться этому искушению. Так, идем дальше, да? Вопросы есть по этому поводу какие-то? Да. Ну, я имею в виду, вот вообще лучше всего, ну, как бы, когда я говорю забыть, это означает, ну, конечно, мы все равно помним, да? Конечно, но я имею в виду, что как бы не обращать на это сильного внимания до конца. Вот, вы знаете, примерно, вот как вот примерно строится дом? Вот представьте, вот вы хотите в доме сделать ремонт. Вот вы идете по магазину, вдруг видите картина. И вы думаете, здорово, если эта картина будет висеть в моей детской. Или там в моей, например, допустим, столовой. Вы ее покупаете, и куда ее откладываете? Ну, в сторонку. Вы же не придете и не повесите на бетонную стену картину. Вот картина висит, да? А потом вокруг этой картины там красите все. Так же никто не делает. Сначала делают ремонт. Да, мы можем заранее увидеть хороший пример, который нам когда-то пригодится. Это неплохо. Ну, положите его где-нибудь в загашнике, в каком-нибудь там своем каком-то блокноте, в котором вы храните все примеры. Мы сейчас об этом еще поговорим. Вот. Но все равно не надо вокруг примера все выстраивать. Сначала сделайте ремонт, покрасьте стены, конспект нарисуйте, а потом уже картины вешать. Вот насчет примеров, кстати, вот хорошо, что вы напомнили, еще одна мысль. Примеры нужно собирать. Друзья, очень плохо, когда пример, вообще... Я вот с Юрой Свириченко, это пресвитер Тимошевской церкви, мы с ним были в Израиле. И вот Юра, он очень хороший строитель, но один из лучших строителей, которых я вообще знаю. Это просто высокий профессионал. И вот мы с ним идем по Израилю. И вот как я иду по Израилю? Первый раз мы с ним идем. О, цветочки там, вау. Там. Вот смотри, как Юра с фотоаппаратом подошел к какому-то забору, фотографирует какой-то забор. И он, знаете, что он делает? Он фотографирует элементы строительства. То есть он остается строителем, где бы он ни находился. Музыканты, они тоже музыканты, где бы они ни находились, да, и так далее. Вот то же самое и проповедник. Он должен быть проповедником, где бы он ни находился. Примеры нужно собирать. Вот многие братья, они пользуются примерами чужих людей. Это допустимо, это не можно так делать, конечно же. Но это, в общем-то, не очень хорошо, потому что, вы знаете, бывает так, что человек начинает рассказывать пример, а вся церковь уже знает продолжение, уже вся церковь знает конец этого примера, а брат рассказывает долго, и все ждут, когда он закончит, еще начинают ему подсказывать. Вот, и как бы это такая история. Поэтому, чтобы этого не случилось, необходимо собирать свою собственную пример, базу примеров, свою собственную. Да, я еще раз говорю, можно использовать чужие примеры, конечно, но это лучше делать редко, и можно еще и сослаться, например, я вот слышал такой пример. Вот. Но собирать свою собственную базу из книг, вот вы читаете книги, кстати, читайте книги, это хорошо, выписывайте, из наблюдений за своей собственной жизнью, за собой, за самим собой, за своими детьми, ну, как бы быть внимательным к жизни, и у вас будет колоссальное количество примеров. Читайте книги, читайте справочники. Друзья, вот справочники – это феноменальный источник разной информации. Вот просто феноменальный источник разной информации. Есть удивительные примеры из истории. Вот когда возьмете справочник, в котором рассказывается история, ну, каких-то событий, да, вы увидите, что там столько нюансов, столько примеров, которые вот, ну, фантастические книги не могут столько придумать. То есть это реально. Я могу вам потом примеры привести. Это очень интересно. Вот даже, вы знаете, берете какое-то событие, ну, например, там, не знаю, историю там, не знаю, там, Отечественной войны 12-го года. Но прочитайте ее внимательно, рассмотрите. Там столько будет примеров для ваших проповедей. Вот, вот так вот. И примеров подвигов, и примеров интересных особенностей. Или там, ну, не знаю, друзья, это... Вот в примерах вообще не должно быть никаких абсолютно проблем, потому что они нашу жизнь окружают и так далее, да. Поэтому я и говорю, на собраниях не надо рассказывать ни свидетельства, ни лекции. Свидетельства на молодежном общении расскажи, если тебя попросят. Или где-то там на подростковых каких-то собраниях, или дома. Не надо рассказывать о жизненных переживаниях. Они вот, знаешь, Коля, вот никому не интересны. Я скажу. Дело в том, что, Николай, вот когда ты выходишь за кафедру, от уст священника что ищут? Ведение. Вопрос вот в чем. Вот ты, когда выходишь за кафедру, если ты прочитаешь текст священника, вот смотрите, вот у нас был такой случай недавно, вот в церкви, выходит брат и говорит, братья, ну это, говорит, я родился в верующей семье, много молился, но мои молитвы были всегда заучены. Недавно читал текст священного писания, как молился Иисус Христос, этот текст меня обличил и научил правильной молитве. Я хочу вам рассказать, как молился Иисус Христос и чему я научился из молитвы Иисуса Христа. Первое. Иисус Христос в искушениях, находясь, молился. Не паниковал, не бежал, не плакался, а молился. И меня этого пример научил молиться, когда приходит искушение. Второе. Иисус Христос попросил молиться своих товарищей. Молился не один, а попросил молиться товарищей. И этот пример научил меня просить друзей молиться за меня. Третье. Иисус Христос, хотя и попросил молиться товарищей, тем не менее молился и один ушел. Помните, да? Дальше. Иисус Христос молился на коленях, встав на колени. Христос молился долго. То есть, это вот что такое происходит сейчас? Истолкование текста, да? То есть, центр этой проповеди – истолкование текста. Связано с личным примером или нет? Связано. Вот если ты вот об этом говоришь, это отлично. А если вот такое, приходит человек, выходит человек за кафедру, братья и сестры, вот недавно я был на рынке, и у меня были сильные, и вот рассказывает полчаса про этот рынок, а параллельно, кстати, вот в Библии там написано вот что-то, да, вот, и я вспомнил этот текст, и там сказал ты соседке, и сказал вот это, рассказал, ну зачем это нужно? Вот, братья, запомните одну важную вещь, когда вы выходите за кафедру, то никому не интересно ваше мнение. Вот никому, ни Дениса Самарина мне не интересно, там, ни Кости Политко, вот ваше мнение 1000 лет никому не нужно. Интересно мнение апостола Петра, апостола Павла, интересно мнение Иисуса Христа. Но мое мнение, оно интересно, может быть, моей жене, и то вряд ли, понимаете? А неинтересно. я иногда представляю такую картину. Давайте представим. Вот сидит, например, представьте себе, вот вы сидите здесь, представьте, и вот тут сидит апостол Петр. Ну, реальный. Пришел апостол Петр, он перенес на машине времени и сидит. И он говорит только на арамейском. А вы не говорите никто на арамейском. А я вот, например, говорю на арамейском. Представьте себе, на русском, на арамейском. И вы, вам же интересно узнать мнение Петра по каким-то вопросам. Интересно или нет? И вы говорите, Денис, спроси у Петра. Слушай, а вот как там будет на небе? Ну пусть он же апостол, он же все знает, ну пусть расскажет. Я подхожу к Петру, говорю, Петр, тут народ спрашивает, как там будет вот на небе? Он мне отвечает подробно. Я выхожу, говорю, братья, мне Петр сказал мысль, но я вам потом ее скажу. Я сейчас расскажу вам один пример из своей жизни. Вы скажете, Денис, потом расскажешь пример. Петр что сказал? Я говорю, ну вы знаете, он-то сказал, но я с ним не очень согласен. Вот давайте я вам свое мнение расскажу. Друзья, вы меня, ну, вряд ли живым отпустите, да? То есть, вообще не интересно вам мое мнение, вообще не интересно. Вам интересно, что Петр сказал, вот вам что. Ты переводчик, переведи, что сказал Петр. Ничего нам от тебя больше не требуется, ничего. Друзья, вот нам почему-то кажется, что если мы вышли за кафедру, кому-то интересно, что ты думаешь. Ну, никому не интересно, поверьте. Проповедник только тогда становится проповедником, когда он говорит, братья и сестры, я пообщался с апостолом Павлом через его послание, я вот его мнение узнал, и я сейчас его мнение вам передам. Вот тогда это интересно. Любое другое, вот мы сейчас с братьями сели на кухне за столом, и я рассказал про Грузию. Вот это было интересно. Но если я это буду рассказывать с кафедры, то грош мне цена, понимаете? За столом, пожалуйста, и то недолго, чтобы братьев не утомить. А с кафедры не надо. Поэтому, братья, центр проповеди. Вот если вы уедете с семинара и ничего не запомните вообще, но запомните только одну единственную мысль, что центр проповеди – это мнение апостолов, мнение Иисуса Христа, это библейский текст. Это будет уже достаточно. У нас самая большая проблема во всех наших проповедях, которые, ну, я имею в виду, что в смысле не всех проповедях, а я говорю, самая большая проблема из всех проповедей – это проблема, что люди говорят какую-то от себя тяну. Она может быть очень... Если человек оратор хороший, то это может быть очень интересно. Но от этого ничего не меняется. Ни здоровья духовного не прибавляется. Ну, просто посидели. Ну, можно сказать, на концерт Галкина, например, тоже будет интересно, понимаете? Он тоже кучу примеров разных интересных рассказывает. А? И умный, да, и рассказывает примеры интересно. Братья, поэтому здесь очень важно все-таки, вот именно библейская проповедь. Ну, ладно, возвращаемся к примерам. У нас мало времени идет. Время, точнее, быстро идет. Итак, примеры, друзья, они должны быть, ну, как бы слугами текста, да. И вот первая мысль, которая мне записана, она в ваших, написано, пример должен иллюстрировать библейскую мысль, а не наоборот. Не Библия служит примеру, а пример служит Библии, да. Кто кому слуга, так скажем. Второе. Но это мы вчера говорили, поэтому мы не будем сейчас повторяться подробно. Пример должен точно вписываться в выбранную тему проповеди. Мы говорили, что если пример немножко отходит от темы чуть-чуть, надо строго обрезать все это. Обрезать. Потому что иначе мы примерами уведем слушателей в сторону. Надо четко работать с примерами, братья, уметь это делать, его как бы так... Причем пример, братья, это же не библейский текст, его можно менять. Ну, если пример рассказывать так, и он не очень подходит, ну, перескажите его по-другому. Какая проблема-то? Это ж история, она ж не является богодухновенной. Меняйте, как хотите. Так, здесь не очень важно все. Да, давайте представим себе ситуацию. Нарисовали ситуацию. И здесь можно представить, что хотите. Не обязательно, чтобы это была историческая правда. Как бы представим ситуацию, что вот мы едем с вами на машине. Представим ситуацию, и все, и нормально. Здесь не надо бояться, что вы там не точно что-то скажете, там какую-то упустите информацию. Не надо этого бояться. Это как бы... Конечно, искажать факты не нужно, искажать не нужно историю, если она реально произошла. Но и если история не совсем подходит, просто ее рассказать так вот и нарушить ход, стройный ход проповеди, да, вот, это тоже не нужно. Третье, вот это очень важно. Из истории нужно убрать все лишнее, из рассказа, из примера. Все лишнее. Что это означает? Когда Иисус Христос рассказывал примеры, вот давайте представим, Иисус рассказывает пример. Вышел сеятель сеять. Почему он не говорит? Было раннее утро. Солнце встало над горами. Птички проснулись. Травка зазеленела. Легкий ветерок колышил волосы сеятеля. Жена снабдила сеятеля котомкой, в которой была забота его положена, завтрак. И сеятель пошел сеять. Вот почему этого ничего нет? Это может быть в рассказе, который мы хотим написать в журнал. Но в примере этого не должно быть, потому что это занимает время и это не нужно. Вышел сеятель сеять и посеял. Все. Друзья, ничего больше, ничего лишнего. У нас нет задачи отсюда рассказывать художественное произведение. Иногда некоторые вещи, для того, чтобы ввести человека в какую-то атмосферу, иногда это допустимо. Если атмосфера человека, если есть атмосфера рассказа, она представляет ценность. И нужно это сделать. Нужно. Например, буря на море, и надо рассказать. Представьте, буря, волны перекатываются, качает, человека тошнит от морской болезни. Это можно сказать, чтобы люди представили, потому что это важно. И вдруг великая тишина. Противостоянии мы рассказываем пример. Но в целом из примера надо убрать все лишнее. Я очень люблю рассказывать один пример, который я слышал от одного очень известного брата, и который ярчайше доказывает проблему этой ситуации. Смотрите, пример. Я очень коротко. В одном доме жила семья. Они пошли на собрание, но две девочки остались дома спать. Они не пошли на собрание. Конечно, в наших церквах так не принято, чтобы девочки спали, когда идет собрание. Но так в этой семье договорились. И девочки спят, и вдруг разбивается окно, и в дом залазит вор. А я забыл сказать, что в этом доме была собака. Большая собака. И многие люди боятся больших собак, но я эту собаку не боялся. Я ее узнал и не боялся. И в этом доме была собака. И залез вор, а девочки увидели, что залез вор, и стали молиться. Встали на колени и говорит: Господи, видишь, нам в дом залез вор, пусть он уйдет. А собака спряталась под диван. А вор стал искать. И он стал искать деньги, и он стал искать драгоценности по всему дому. И он не нашел. А знаете, почему он их не нашел? Потому что их не было. Семья жила бедно, и он их не нашел. И он заглядывал под кровати. Не по ту кровать, где была собака, а по другие кровати. А собака сидела под диваном. И он весь дом облазил. И ничего не нашел. Но под одной из кроватей он нашел рождественские подарки. Он забрал рождественские подарки и ушел. Пришли родители. И девочки сказали, что был вор. И родители поблагодарили Бога, что вор ничего не украл. А потом оказалось, что он украл рождественские подарки. А денег у них на новые подарки не было. Я очень сокращаю. Тут приехала молодежь с Абхазии, которая привела подарки, этим детям. И все. И такая история закончилась. У меня первый вопрос. Какой? При чем тут собака? В начале рассказа 5 минут уделяется собаке, которая залезла под кровать. Друзья, весь рассказ, мы напряженно ждем развязки с собакой, согласитесь, да? Чехов сказал такую фразу: если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в последнем акте пьесы оно должно выстрелить. Нельзя в рассказ вводить какие-то истории, какие-то вещи, которые не выстреливают. Вообще не надо бы это рассказывать. Это занимает время. И еще один брат рассказывал: братья, однажды мы ехали на машине, был лютый холод. Было, наверное, минус 30 градусов. Такой холод был, это просто невыносимо. И мы едем, заиндевели стекла машины. И так было тяжело. И даже не хотелось на улицу выходить. Вообще очень было сильно холодно. И мы подъехали к заправке. И вышли на заправке заправляться. И зашли в это помещение, где там заправляются. И там стоит человек. И он тоже заправляется. И вы знаете, мы его спрашиваем: а вы, можно вам Евангелие подарить? А он говорит: да, я давно искал Евангелие. Вы знаете, такое чудо случилось, что человек давно искал Евангелие, и мы ему подарили Евангелие. Мы с ним заказали кофе, посидели, попили, рассказали, засвидетельствовали. Потом сели в машину и уехали. А холод-то здесь при чем? А что, это не могло летом случиться, когда жарко? Он так сильно рассказывал о холоде, что я думал, что потом он будет свидетельствовать на улице, что они замерзли, у них заиндевели пальцы, он не открывался рот от холода, но он все равно свидетельствовал. Еще можно было понять. Но холод вообще никак здесь не участвует в этой истории. Зачем о нем рассказывать, об этом холоде? Друзья, Вот. И чаще всего, друзья, чаще всего это происходит тогда, когда человек выходит за кафедру и не знает, как он пример расскажет. Этот пример ему в голову пришел по дороге. И он начинает его рассказывать. И пока рассказывает вот о холоде, он придумывает, что там в конце сказать, потому что ему как бы надо к чему-то привести. Друзья, я вам скажу, когда вы рассказываете пример, уберите все лишнее. По нескольким причинам. Первая причина – это забирает время. И так мало времени. У меня мама недавно слушала проповедь одного брата. Молодежное общение где-то там, я не знаю, где там на юге далеком. И она говорит, вот брат выходит и говорит, братья и сестры, я уже под последний рассказываю, уже очень мало времени, и скоро обед. И вы знаете, братья и сестры, мне очень стыдно затягивать ваше время. Я очень коротко скажу, братья и сестры. Он говорит, он извинялся, он пока извинялся, мог проповедь сказать. Как бы уже время столько прошло, он все извиняется. Друзья, вот и так мало времени за кафедрой. Так еще и тратить это время на описание холода, который вообще не в тему. Как бы зачем это все нужно? Поэтому вообще все выключите лишнее. Все уберите лишнее из примера. Дальше. Очень важное правило. Пример не должен быть слишком ярким. Ярким. Что такое яркий пример? Яркий пример – это пример, который отвлекает на себя очень много внимания. Яркость может быть в эмоциях. То есть, например, слишком грустный пример. Слишком веселый пример. Слишком такой, знаете, на воображение. Я расскажу два случая. Вот первый случай я расскажу. Мы приехали с женой на семейное общение. Тогда в Каневской еще были у нас такие семейные общения региональные. И один брат проповедовал. И он проповедовал очень здорово, очень интересно. И он рассказывает один пример. Пример не очень смешной, если сейчас я вам расскажу его. Вы там улыбнетесь. Но как он его рассказывал, это, конечно, было очень весело. Там один брат пришел домой и устал с работы. И вот в доме все грязно. Там все брошено, все раскидано. Он заходит домой, а жена сидит и ест. Вместо того, чтобы убираться. И он говорит ей, ты все трамбуешь и трамбуешь себя. И он так это сказал, знаете, так сказал. Весь зал просто слег. Я смеялся так, что у меня заболел живот, понимаете. Мне было так плохо, секут слезы. Смешно. А он не знает, что дальше делать. Потому что он сказал, а проповедовать дальше надо. А невозможно проповедовать, потому что просто зал лежит, понимаете. Он так идет, как-то сильно. И потом, знаете, я кое-как успокоился, успокоился, посмотрел на свою жену и опять. Все, минут 7 невозможно было прийти в себя. Друзья, это плохо. Это плохо. Почему? Слишком смешно. Пример, особенно семейным, как мне на богослужении сказал, там люди поулыбались, как бы нормально, даже посмеялись, нормально. Но когда слишком смешно, или вот один брат рассказывает на проповеди, мы приехали с одним братом на посещение одной группки маленькой, и вот он рассказывает проповедь. Представляете, один молодой человек там что-то натворил и боялся преступников, боялся. И поэтому он скрылся в доме у своей матери и никуда не выходил, и жил там вот в доме своей матери и боялся преступников. И однажды звонок в дверь. Этот молодой человек подходит, смотрит в глазок, а там ему оттуда пистолет и выстрел. И он падает, мать выходит, а тут мозги по всей комнате, кровища, все это вот развороченное лицо такое, знаете. Я после этой проповеди подхожу, говорю, Алексей, вот до этого примера я тебя слушал. После примера я выключился, все, выключился. И я единственное, что я просто думал об этом ужасе. Друзья, пример слишком яркий в отрицательную сторону. Слишком яркий. То есть люди, они же представляют, понимаете? Они же представляют. Поэтому не надо. Теперь следующее. По поводу представления. Друзья, по поводу представления. Имейте в виду, когда вы что-то говорите, это вызывает образы. Образы. Однажды я еще был маленький, когда смотрел такой, видел мультик, и в этом мультике утка вот так идет. Такая наевшаяся утка вот так идет. И с тех пор я иногда, редко, но иногда употребляю выражение. Наелся, и это после еды идет как утка. Вот так вот. Иногда, редко, раз в 2 года я это выражение употребляю. И вот буквально вчера я это выражение употребил, и говорю мы, говорит, наелись с братьями, и как утки вышли со стола. И брат, который рядом со мной сидел, говорит, Денис, я бы попросил тебя такие вещи больше не говорить. Я говорю, а почему? Он говорит, мы в сельской местности живем, мы знаем, как утки ходят после этого. Они не просто идут, они еще после себя след оставляют, понимаете? И он говорит, я это так представляю, как будто. То есть, примеры, они вызывают образы. Или вот один брат вышел за кафедру и проповедует. Братья и сестры, прочитаю текст. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. И говорит, вот давайте представим себе, как новорожденный младенец любит молоко. Я всегда говорю, не представляете никто. Друзья, вот что они представят себе, понимаете? Вот надо иметь в виду, когда мы говорим что-то, то вот то, что мы говорим, вызывает у человека образы в голове. И надо следить за теми образами, которые у него в голове возникают. Поэтому здесь надо быть внимательным. Да, вспомните, да. Да, дальше, братья. Значит, смотрите, пример должен иллюстрировать библейскую мысль, а не наоборот. Пример должен точно вписываться в выбранную тему проповеди. Из примера нужно исключить все лишнее. Пример не должен быть слишком ярким. Нужно помнить и учитывать, что пример вызывает образы. Дальше. Пример должен быть правдоподобным. Вот, друзья, это вообще бедствие нашего времени, просто бедствие. Когда братья какие-то примеры рассказывают, я не знаю, где они, ну, Артура Кларка их прочитали где-то в фантастике там, или еще, я не знаю, где они их прочитали, но такого не бывает просто на белом свете. Причем, обратите внимание, слово «правдоподобный» здесь написано «правдивый». Почему? Потому что правдивость и правдоподобность – это немножко разные вещи. Правдивость – это вот как бы, вот это произошло на самом деле. Правдоподобность – это могло бы произойти. Понятна мысль? То есть очень часто мы рассказываем некие собирательные образы. Вот, допустим, я хочу рассказать пример, который случился, ну, например, с моим, допустим, родственником. И вот приходит, выходит брат за кафедру. И вот он такой брат, который очень сильно переживает за правдивость, чтобы все было правдиво. Он говорит, братья и сестры, вот я расскажу пример, это мне рассказал мой один родственник. Ну, как родственник? Ну, это у моей жены есть вот муж, не, у моей жены есть брат, а у этого брата есть, у этого брата есть там, например, допустим, жена, а у этой жены вот есть, ну, вот, она не совсем родственница, конечно, да, но вот мы с ней встретились, она мне рассказала. Но вот для чего он это все делает, вот эту лишнюю, вот эту генеалогию, зачем он все рассказывает? Ну, чтобы как бы его не обвинили, что он неправда, да, он сказал правду, это вот не просто родственник. Друзья, ну нам-то это неинтересно. Ну, скажи, рассказал родственник, и все. Ну, какая проблема-то, нам кто-то рассказал там? Ну, скажи, один человек рассказал. Ну, то есть, иногда, друзья, вот мы как бы вот за какие-то детали хватаемся там, и вот начинаем их детализировать. И поэтому очень важно. Важно говорить коротко, можно вот обобщить там, или, например, бывает какой-то пример произошел с двумя людьми, мы можем объединить его в один, в одного человека, это все не принципиально, братья, это все не важно. Важно рассказать сущность. Вот, но когда мы рассказываем, должна быть правдоподобность, а не, ну, как бы вымысел какой-то. Особенно вот какие, вот, ну, у меня был такой случай в жизни, когда я выдумал. Вот у меня был один друг, там жил он в Елховке, недалеко от Тольятти, и он мне рассказывает, Денис, говорит, ты знаешь, а он человек очень честный, прям принципиально честный. И он мне говорит, Денис, однажды, говорит, я ехал с рынка на машине, и лопатой, на машине ехал, лопатой задел чужую машину. И маленькая царапинка. И я, говорит, остановился, и 2 часа ждал, пока хозяин не вернется, чтобы показать ему, где царапинка. Меня этот пример так восхитил, что я решил его на собрание рассказать. А сам думаю, друзья, а как он лопатой, когда ехал на машине, зацепил чужую машину? А у него запорожец. И я представил себе, что он едет с дачи, ну, как бы с огорода, и лопату в запорожец, ну, как бы воткнул, вот как бы, понимаете, воткнул. И она торчит, вот так торчит, вот, ну, как, а как он его воткнул? Он не будет вот так втыкать. Он его воткнул вот так вот, да? Открыл заднее окошко, воткнул. И когда ехал, на повороте задел, как бы, лопатой, значит, это, задел лопатой чужую машину на повороте. И я этот пример так вот представил. Ну, а по-другому никаких вариантов нет. Ну, как ехать на машине и лопатой задеть, значит, чужую машину? Только таким вариантом. А у него запорожец. Короче, я этот пример ярко рассказал. Назвал человека, его, говорю, зовут Валера, все рассказал. И все так рассказал про запорожец, как лопата торчала, как он поворачивал, как он лопатой зацепил, как поцарапал, все рассказал. После этого подходит ко мне представитель, говорит, слушай, прекрасный пример, отлично, но у запорожца задние окна не открываются. И поэтому он не мог просто... И тогда я пришел вообще в тупик. А что, он вперед поставил лопату? Эта мысль не давала мне покоя. Вот, да, и багажник спереди, да. Короче, не давал мне покоя, и потом, через какое-то время, я встретился с этим Валерой, говорю, Валера, как так получилось? Как? Ну расскажи, как торчала лопата, что ты задел? Он говорит, Денис, ты почему тут запорожец? Я работаю в ДСУ, я ехал на КамАЗе огромном, там вот такая лопата впереди. Я ей задел. Вот. То есть, то есть, понимаете, там, ну или, да, там, или рассказывают примеры, например, там, знаете, из какой-то техники, там, например, вот мы летели на самолете, один человек летел на самолете, там, самолет начал трясти, там, перевернуло в воздухе, там, знаете, еще что-то, еще. Но люди, которые знают, они говорят, ну, как это вообще реально? Или вот там один брат рассказывал пример, как вот, как один человек, он говорит, я слышал, как один человек, там, в лесу, там, назвал местность, все назвал, попал, там, тигру в плен, там, короче, тигр его, там, какое-то долгое время, там, там, я не знаю, что с ним творилось, там, он, в конце концов, выбрался, а Николай Степанович был свидетелем этого, потом он говорит, слушайте, все здорово, но в той местности тигры вообще не водятся, как бы нет. То есть, получается, понимаете, бывают случаи, когда человек рассказывает что-то неправдоподобное, ну, просто не бывает такое в жизни, просто не бывает. Вот надо за этим следить. Очень много ходит баек. Знаете, вот, хоронили там этого, как его называют, Александра Македонского. Ну, гроб поставили вот на табуретке, гроб, да. И вот раскрыли ему руки, свидетельство, что... Вот я ничего не беру с собою, когда вот меня хоронят. Друзья, ну вы вообще представляете, как хоронили царей, да? Мы представляем гроб такой, вот так вот, как у нас такие гробы, да, там, пом-пом, и музыка играет. Друзья, там же все по-другому делали. Там, во-первых, их пеленали как-то там, их, какие руки он раскидывал, друзья. Нигде вообще об этом никогда не написано, чтобы какие-то руки он там раскидывал, друзья. Вообще это фантастика. Я говорю, Азия Казимов позавидует. То есть... Вот надо рассказывать правдоподобно, как могло быть в принципе, а не как мы выдумали. Дальше. Очень важный момент. Мы не без 10 закончим, мы не успеем иначе. Пример должен быть, смотрите, в проповеди должны быть примеры, могут быть примеры и отрицательные, и положительные. Но положительных примеров должно быть больше. Вот это очень важно. По нескольким причинам. Первая причина, почему положительных примеров должно быть больше – очень важная причина, самая важная причина. Потому что положительные примеры рождают в сердце человека чувство осуждения по отношению к самому себе. Отрицательные примеры рождают в сердце человека чувство осуждения по отношению к другому. Понятна мысль, да? Расскажу вам пример. Итак, брат рассказывает пример. Давайте один и тот же пример расскажем, ну, как бы, с двух сторон. Первое. Брат рассказывает пример. Вот один брат вышел с дома молитвы и поехал домой. А он ехал в ту сторону, где живет сестра одна. И сестра говорит, подвезешь меня до дома? Подвезу. И вот они едут, и когда он подъезжал к ее дому, то, чтобы повернуть к ее дому, надо повернуть вот направо. Но там одностороннее движение. И поэтому направо повернуть не может. Чтобы подъехать к ее дому, надо сделать крюк и подъехать к ее дому. Но этот брат сильно спешил, и поэтому он говорит, сестра, я вас сейчас здесь оставлю, и вы дойдете пешком. Все было бы ничего, но шел страшнейший ливень. Очень страшный ливень. И тем не менее, брат сказал, дойдете пешком. Оставил, и сестра вышла, и под ливнем пошла пешком, значит, до своего дома. Это отрицательный пример. Отрицательный. Потому что он, брат, не пожертвовал своим временем, а привез ее. И вот когда вот мы слышим этот пример, вот даже я сейчас рассказал вам этот пример, что вызывает этот пример у вас? Негатив по отношению к этому брату, да? Вот какой нехороший брат, как он мог сделать так. Если бы этот пример рассказать по-другому, в положительном стороне, брат очень сильно спешил, ему надо было сильно-сильно поехать там домой, например, но был дождь, и поэтому он все-таки потратил время, проехал круг и привез ее к дому, пожертвовав свое время. Положительный пример. И тогда мы думаем про себя, а я бы как поступил? А вот, и сразу вспоминает, а вот я иногда так не делаю. Или, например, рассказывает пример. Вы знаете, вот я знаю одного человека, верующий христианин, он в течение 2 месяца вообще Библию не читал. Мы говорим, ого, ничего себе, какой изверг. Или я говорю, братья и сестры, я знаю одного человека, на протяжении 10 лет ни одного дня не пропустил чтение Библии. Вы думаете, ого, а я? Понимаете, положительные примеры вызывают осуждение в сердце самого себя. Это прекрасное чувство. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Отрицательные примеры, они вызывают осуждение других. Это очень деструктивное чувство. Мы возвышаемся, у нас растет гордость, и мы осуждаем других. Особенно, если брат рассказал пример про кого-то из присутствующих. Братья, я расскажу пример, я не буду говорить кто, да? Не буду говорить кто. И, ну, в нашей церкви это произошло, но мы сели в его Крайслер, да, и с ним поехали. Ну, и все думают, у кого же у нас в церкви Крайслер, да? У нас же 1000 миллионов Крайслеров в церкви, да? Вот. То есть, и человек начинает думать, про кого же он сказал-то, да? И начинает искать, еще и начинает его осуждать. Друзья, это, конечно, недопустимо. Недопустимо. Поэтому в проповеди должно быть больше положительных примеров, чем отрицательных. Допустимы ли отрицательные примеры? Допустимы. Но дозированно. Дозированно. Ну, чтобы вам самим не превратиться, знаете, такого критикана, который все критикует и на этом фоне выглядит красиво. В этом же пункте важно отметить еще один момент про примеры. Можно ли приводить примеры про себя? Некоторые люди в этом вопросе категорично и про себя ни примеры не приводят. Друзья, ну я этого правила не придерживаюсь, и Библия этого правила не придерживается. Апостолы про себя приводили примеры. Петр говорит, мы были на Святой Горе, да? Павел говорит, я там-то был. Друзья, но здесь, то есть про себя примеры приводить можно, и это вызывает некое доверие к слушателям. Вот вы рассказали что-то про себя, ну и какое-то доверие к слушателям. Но здесь есть важное правило. Нельзя про себя рассказывать резко отрицательные примеры или резко положительные. Вот такие вот. Ну, пример можно рассказать, братья, вот можно ли сказать отрицательный пример про себя? Можно рассказать отрицательный пример про себя? Да, можно. Например, братья и сестры, вы знаете, я решил каждое утро вставать в 6 утра. Ну, чтобы там почитать Библию, помолиться. И у меня было свободное время для того, чтобы... Ну и вы знаете, что... Вот, как вы думаете, в 6 утра встаю? Да, вот, конечно. В 8 встаю минимум, да? Или в 7. Отрицательный пример. Но он такой человеческий. Все друг друга понимают. И он вас, значит, не смущает. У всех точно так же. А вот, например, расскажу пример, случай, который я слышал. Вот брат рассказывает, брат-служитель. В возрасте, многолетний служитель, рассказывает пример про себя, про искушение, которое его постигло. Он говорит, мне дали конвертик, чтобы я передал деньги одному человеку. А вот я еду и думаю, может себе эти деньги взять? И вот у меня такое искушение, братья. Вы знаете, я в шок пришел, ничего себе, думаю, какое искушение? В жизни мне деньги ему не дам никогда. Да. То есть, как это может быть? Вот, то есть, как можно так, вот, друзья, ну, пришло к вам искушение, ну, не рассказывайте вы об этом в собрании, люди приткнутся, понимаете? Вот у меня было вчера искушение, я там одного избил, там, до полусмерти, вот, понимаете? Был, я был изверг, не сейчас, то есть, мы говорим про сейчас примеры, которые сейчас происходят с тобой. Нет, это мы отдельно поговорим. Чуть отдельно поговорим сейчас. Это чуть-чуть, извини, пожалуйста. Мы сейчас говорим о том, что происходит сейчас. Братья, если вы что-то сделали греховное, идите на исповедание. А не рассказывайте это в проповеди. В проповеди можно рассказать отрицательный пример. Но не ярко отрицательный, чтобы люди соблазнились. То же самое касательно положительных, касается положительных примеров. Можно рассказать положительный пример, какой-то, знаете, ну не очень яркий, но рассказать суперположительный пример, вот суперположительный пример, такой, знаете, просто вас он возносит на вершину, я не знаю, там апостольского, там равноапостольский, как православные говорят, да, князь Владимир. Друзья, то такого не надо делать. У меня были случаи, когда я рассказывал очень положительные примеры про себя, но я вот иногда предварял такой шуткой. Говорю, вот, братья и сестры, я расскажу сейчас очень положительный пример про свою жизнь. Просто он в моей жизни единственный, и я его сейчас всем рассказываю. Вот. Ну, как-то вот, хоть как-то, и то это было плохо. Ярко положительные примеры, ярко отрицательные, про себя рассказывать не надо. Хотите рассказать ярко положительный пример про себя, расскажите, как апостол Павел. Знаю человека, который вот так поступил. Вот, только в процессе не сбейтесь на я, да, вот этот человек, а потом я сказал, да. Понятно мысль, да, друзья? Теперь, что касается примеров из прошлой жизни. Друзья, тоже важный момент, можно ли рассказывать примеры из прошлой жизни. Ну, кто-то там был наркоманом, кто-то сидел в тюрьме, кто-то там где-то работал. Ну, конечно, можно, друзья. Можно и отрицательные примеры, и положительные из прошлой жизни. Но здесь тоже нужно следить, где мы рассказываем, за аудиторией. И... Вот апостол Павел про свою прошлую жизнь много рассказывает? Не сильно много. Друзья, так и здесь. Есть братья, выходят за кафедру, и точно мы знаем, что мы сейчас очередную главу из его прошлой жизни услышим. Друзья, этого не надо делать. Если рассказывать, то иногда, редко, дозированно, имея в виду аудиторию. Потому что, знаете, некоторые братья рассказывают истории из прошлой жизни, ну, как, я не знаю, как вот, как ностальгия такая. Вот я сидел все время, было время, а вы знаете, был один человек, а ему вот заточку показал, и он все, он как шелковый. Все, подростки, вау. Вот эти все слушают, вау. Да, там все. Друзья, если отрицательный пример из прошлой жизни, и вы этим гордитесь, то нельзя рассказывать. И последнее. Мы об этом чуть говорили вчера, сейчас коротко скажем. Пример не должен касаться лиц, находящихся среди слушающих, а также известных политических или других деятелей, живущих в настоящее время или живших в недавнее прошлое. В любые примеры. Сейчас я расскажу. Если мы рассказываем пример о человеке, находящемся здесь, мы хотя бы должны спросить у него разрешения. Хотя бы. Потому что, ну, вдруг он не хочет, чтобы о нем знали. Даже если вы его не называете, ну, церковь небольшая, люди догадаются, о ком идет речь, понимаете? Это будет некрасиво. Поэтому либо вы измените пример так, чтобы вообще ничего не было, нельзя было узнать, либо вы спросите разрешение у этого человека, я хочу рассказать пример, либо не рассказывайте этот пример. Потому что человек может смущаться, ему может не нравиться. Даже положительный пример. Вы знаете, я сижу, один раз приехал в собрание, сижу здесь. И вот, брат, вот к нам приехал Денис Амарин, и начинает, например, какие-то истории рассказывать. Я вот готов был провалиться сквозь землю. Да, они положительные, да, они хорошие примеры, там, истории. Но мне реально стыдно, понимаете? Но не надо думать, что братьям очень приятно, когда вы про них суперположительный пример рассказываете. Ну, потому что как потом людям в глаза смотреть? Во-первых, это половина неправда, что он рассказывал. Во-вторых, такое ощущение, что, типа, вот я приехал, тут президиум там, Верховного Совета, там, в ЛКСМ какого-то. Но оно некрасиво. Не надо это делать. То есть, вот я, например, был на браке недавно, проводил брак один, но я не провожу браки, но это был мой старый друг, его дочка выходила замуж, я провел брак. И вот этот старый мой друг, он вышел и говорит, вот я вспоминаю один пример, связанный с Денисом. И рассказал один пример, когда мы еще были молодые, и мы в лагере, и он сказал пример. Это было на 5 баллов. Ну, во-первых, пример такой неположительный, не отрицательный, чуть-чуть отрицательный такой, но смешной. Вот. Во-вторых, он такой, знаете, добрый какой-то, хороший, соединяющий нас, ни к чему не обязывающий, такой добрый, хороший, такой ностальгирующий пример. Отлично. Но когда начинают хвалить, или когда начинают ругать, ну, меня еще, правда, не так не ругали, чтобы сильно, но вот в собраниях, в смысле, я имею в виду. Но это, друзья, неправильно. Про присутствующих. Спросите разрешения или вообще не рассказывайте. Теперь, что касается лиц, политических деятелей. Я вчера приводил пример про Влада Листьева, помните, да? Возможно, в собрании присутствует человек, неверующий, который имеет какое-то расположение к человеку, да, вот какому-то. А вы его тут сейчас, ну, в общем-то, вот я даже сейчас пример про Александра Шевченко привел, и мне немножко как бы кольнуло. Почему? Я бы на собрании в воскресенье об этом никогда бы не сказал. На братском семинаре я считаю, что можно об этом сказать, потому что я правда считаю, что слушание Александра Шевченко, оно развращает, ну, я имею в виду не нравственно развращает, а вот именно развращает культуру проповедников. А, вот это плохо. Тем не менее, я немножко переживаю. Вдруг в нашем собрании есть люди, которые любят его слушать, и они как бы, ну, сейчас вот как бы чувствуют гнев на меня, допустим. Поэтому вот я немножко переживаю. А вот представьте, в общем собрании сидят люди, и вы рассказываете какой-то отрицательный пример, например, про Аллу Пугачеву. А кто-то любит ее. Вот он неверующий человек, пришел, у него кумир Алла Пугачева, он любит ее, понимаете? А вы что-то плохое про него сказали. Что происходит? Что происходит? Он перестает вас слушать. Вот, друзья, не то, что плохо, что вы плохо про нее сказали, или он на вас суд подаст. Не, это плохо. Плохо то, что он перестает вас слушать. Вместо того, чтобы слушать проповедь, он начнет в сердце своем думать о ваших словах и о Борисе. Понятно мысль, да? То же самое, друзья, касается политических деятелей. Вот пришел человек, недавно к нам пришел на собрание человек. Он был на собрании, несколько собраний ходит, до сих пор ходит, слава Богу, все. И у нас в церкви, ну, как бы, братья никто не говорят о политике, никогда не упоминают ничего. И слава Богу, он подходит ко мне и говорит, он неверующий абсолютно ноль. Он говорит, мне очень нравится ваше собрание, мне хочется ходить. Я говорю, ну, слава Богу, ходите. Он говорит, но я хочу вас предупредить, я коммунист. Я говорю, да, пожалуйста. А вы меня будете заставлять партию покидать? Я говорю, чего вдруг-то? Я вас даже не заставляю ходить на собрание. Ходите, 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 не ходите. Хотите коммунисты, хотите, кем хотите быть, какая разница? Я говорю, а он говорит, ну, а, я говорю, ну когда вы будете, вот если вы пойдете за Христом, да, если вы пойдете, ну вы сами будете решать, совмещается Христос с коммунизмом, не совмещается, то как бы будете решать этот вопрос. Но на данный момент, точно мы, а как вы к Ленину относитесь? Я говорю, честно говоря, я вообще забыл, кто это, но это, ну как бы, ну мы с ним хорошо поговорили, друзья, он понял, что я такой аполитичный, то есть как бы все нормально. А представьте, я бы сказал с кафедры, например, вот там этот Зюганов такой-сякой, там, вот Навальный молодец, Зюганов плохой, там, или еще что-нибудь. Зачем это надо? Да. Ответить, ну, я говорю, вы знаете, я не согласен с тем, что Ленин сделал. Мне, я считаю, что он, я ему конкретно рассказал, но я сказал в уважительном тоне свою точку зрения. Никто же не запрещает свою точку зрения. Не надо критиковать. Понимаете, если человек здравый, он понимает, что есть разные точки зрения. Плохо, когда мы начинаем пользоваться правом Он же не может ответить с кафедры, он же не может. И мы начинаем критиковать, не давая человеку ответить. Вот тогда, поэтому не надо отсюда критиковать. А так, конечно, я выражаю свое мнение. Я ему сказал конкретно, что я... Он говорит, а почему вы не в партии не стоите? Я говорю, потому что я стою в Христовой партии. Я считаю, что невозможно совместить христианство и политику. Я ему все объяснил. Он говорит, ну я с этим мнением пока не согласен. Ну не согласен, пожалуйста, делайте как бы ваше мнение. Я выразил свою точку зрения. Вы, это, я не собираюсь ему угождать, но критиковать нельзя, особенно с кафедры. Братья, и то же самое, последний пример. Например, допустим, написано здесь вот в правилах, живших в недавнее прошлое. Например, можно ли привести отрицательный пример про Нерона? Про Нерона можно. А, например, про Сталина нельзя. Вот сейчас, смотрите, про Сталина нельзя. Почему про Сталина нельзя? Потому что сейчас еще существуют сталинисты, а неронистов еще не существует. Можно ли привести про Гитлера? Друзья, вот есть вопросы... Вот на чутье, понимаешь, на чутье. Здесь вот я говорю, вот есть нет и есть да, а есть погранично. Но я думаю, что про Гитлера-то можно провести, но это ярко отрицательная личность, ярко отрицательная. Просто, ну, наверное, нет ни одного, который за него. А если есть, то и вообще лучше бы его не было. Вот. То есть здесь можно. Но, друзья, я еще раз говорю, мы, смотрите, вот важная мысль, мы пойдем на завтрак. Мы не боимся озвучить в своем времени. Вот я, например, отрицательно отношусь к Иосифу Виссарионовичу. Я категорически плохо отношусь к его деятельности. Я не говорю, что надо теперь лебезить, покрывать. Я говорю о том, что при помощи вот этих выражений не надо отвлекать от главного, от проповеди. Можно выразить свое мнение в личной беседе. С кафедры, почему не нужно об этом говорить? Не потому, что это политнекорректно, или потом кому-то может огорчить. Нас это не очень волнует. А потому, что это отвлекает от проповеди. Вот почему. Вот это важно. Почему нельзя говорить о Сталине в проповеди? По той же причине, почему нельзя говорить и слишком смешные примеры. Потому что это отвлекает от главного. Вот единственная причина. А не потому, что мы боимся свое мнение выразить. Итак, пример первый. Примеры неплохо иметь в проповеди, примеры неплохо. Если их нет, это хуже, но если они есть, это хорошо. Пример должен иллюстрировать библейскую мысль, а не наоборот. Пример должен точно вписываться в выбранную тему. Из примера исключаем все лишнее. Он не должен быть слишком ярким. Мы должны помнить о том, что пример вызывает образы. Пример должен быть правдоподобным, проверенным. В проповеди должно быть более положительных примеров, чем отрицательных. Пример не должен касаться лиц, находящихся среди слушающих, а также известных политических и других деятелей, живущих в настоящее время или живших в недавнее прошлое. Несколько минут на вопросы, пожалуйста. Да. Тоже, как бы, знаете, вот смотри, какие положительные примеры. Братья, здесь надо чутье иметь. Но если вы расскажете супер положительный пример, ну, я не знаю, про, допустим, Бориса Гребенщикова, ну, у людей возникнут вопросы, во-первых, кто это? Во-вторых, почему ты это знаешь? В-третьих, какие-то такие вещи. Ну, возникнут вопросы, понимаешь, да? Поэтому, вот я расскажу маленький пример. У нас, вот покаялся, я рассказывал пример много раз. Один покаялся человек, 16 лет в тюрьме отсидел. В церкви, в Толетинской. И покаялся. Пришел на собрание пару раз, а потом было Рождество, и он решил Рождество отметить, и отметил по-старому. Напился хорошенько и отключился, короче, в своем доме. А потом, когда включился, ему было стыдно на собрание идти, и он решил по городу погулять. И идет, ну, гуляет по городу, ему хочет на собрание, а в собрание тебе стыдно. Вот он ходит по городу, ходит, такой, знаете, не знаю, снег, вот, кап, ну, этот, снег идет, темно уже в Тольятти, большие этажи вот эти. И вдруг в одном доме кто-то колонку выставил на улицу, ну, это все-таки рождественское время, предновогоднее. Включил музыку на полную катушку, а там Пугачева поет. «Знаю, милый, знаю, что с тобой». И он говорит, я как вкопанный встал, смотрю вот на нее, говорю, хоть кто-то знает, что со мной. А она поет дальше, «Потерял себя, ты потерял». Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал. И он говорит, спасибо тебе, Алла Борисовна. И в церковь. Вот. Пришел в церковь, и когда... И рассказал этот пример, как свидетельство. А один брат сидит, говорит, о, ослица заговорила. Вот. То есть это, ну вот, я потом говорю, братья, вот только об Алле Борисовне не говорите, что ослица заговорила. Вот. То есть вот такой пример можно рассказать. Он как бы положительно, непонятно какой. Ну, интересный, забавный, он не выставляет ни в каком свете. Нормально, можно сказать. А вот какой-то яркий, вы знаете, вот недавно там одна певица, она пожертвовала, или один футболист пожертвовал $1 миллион. Вы знаете, и дети, о, хочу быть футболистом, что пожертвовал $1 миллион. То есть как бы надо следить вот за ярко положительным, за ярко отрицательным примером. Да, да. То есть здесь можно рассказать положительный пример. Это лучше, чем отрицательный, но тоже нужно быть внимательным. Лучше рассказать примеры из жизни миссионеров, проповедников. Вот это лучше, конечно. Намного лучше причем. Еще вопросы, буквально одну минутку.
Да, А с фильмов вообще. Братья, коротенький примерчик. Молодежное общение. Тысячи человек молодежи сидит. Брат рассказывает пример, как тонет Титаник. И как один человек бегает, хочет купить билет, хочет купить деньги. Место за деньги хочет купить. И никто не продает ему место в лодке за деньги. И потом налетает ветер, и все деньги разлетаются. А я историю Титаника очень хорошо знаю. Я читал несколько книг документальных. Такого примера там точно нет. Вот не было такого примера. Ни в одной книжке не написано. А смотрю, молодежь улыбается. Вот вся молодежь улыбается. И я, один брат мне спрашивает: Денис, а что молодежь улыбается? Я говорю, я догадываюсь, что молодежь улыбается. Они улыбаются, что этот брат рассказывает пример из фильма. Вот. И я, он сел потом, я говорю: слушайте, а где вы этот пример-то взяли? Он: да, вот в одной книге прочитал. Я говорю: в какой? Короче, я его достал, в фильме посмотрел. Друзья, а малыш тоже смотрела фильм? И они узнали. Поэтому это, конечно, недопустимо так делать. Но знаете как, братья, иногда бывает так, что, вот, например, я же советского прошлого, я много фильмов помню хорошо. И иногда бывает, вот говорю, вот такой редко-редко, но бывает, говорю: братья, вот есть такой пример, может быть, кто-то помнит, был фильм такой, старый советский фильм. Это, конечно, тоже очень плохо, но уж лучше сослаться, чем как будто бы завуалировать, потому что люди это поймут. Но я такое допускаю, но это, наверное, в моей жизни 2 или 3 раза за всю историю моей проповеднической деятельности, 2 или 3 раза. Один раз я конкретно привел пример, вот в Краснодарской церкви, я только приехал в Краснодарский край, и вот еще меня кто-то плохо знает, и я в Краснодарской церкви проповедую и говорю: братья и сестры. И привожу пример, проповедь мне о том, что человек иногда думает, что проблема где-то вовне, а проблема внутри его. Он обвиняет внешних, а проблема внутри его. Я говорю: вот помните, например, почему почтальон Печкин был злой? Все такие: потому что у него велосипеда не было. Я говорю: правильно. А когда велосипед у него появился, стал он добрым? Все: нет, не стал. То есть из мультика конкретно пример привел. Вообще никаких проблем. И все: да, помним, все нормально. Вот. И однажды я в своей жизни привел пример на пресвитерской конференции. Большая пресвитерская конференция. Я говорю: братья, я прошу прощения, я приведу вам пример из книги. Книга про Винни-Пуха. И рассказываю конкретный пример про Винни-Пуха. Вот. Ну, нормально. Но это пресвитерская конференция, братья отнеслись с пониманием ко мне. Вот. Но, в принципе, это как редкие исключения, редчайшие исключения в определенное общество, где тебя поймут. А так, конечно, друзья, этого делать не надо. Не надо, это недопустимо. И если вы, например, услышали у какого-то известного брата, который вот иногда бывает так говорит, вот кто-то сказал в проповеди: братья, это не пример для подражания.